Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива радио «Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех поздравляю от всей души, кто нас слушает из вас, с воскресным днем. И с днем памяти святителя Митрофана Воронежского. У нас есть первый звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Алло.
Благословите батюшку, отец Дмитрий, благословите раба Михаила.
Бог вас благословит, Михаил.
Батюшка, вот у меня вопрос по причащению. Вот, у меня вопрос по причащению. Вот, это послание от Коринфянам. Я не помню, какая глава. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно вы, недостойно, вине будет недостойно. Он будет Богом во время суда осужден. А вот у меня вопрос есть, пожалуйста, если можете, вот написано здесь еще, вот человек перед причащением должен приготовиться, и это имеется пост или еще какой-нибудь. Это первый вопрос. Вот. И второй вопрос. Второй вопрос. Подождите, немножко голос сделайте потише. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились, так и есть скопцы, которые оскрапелись от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себе скопцами для Церкви Небесного. Кто может вместить, да вместить? Это второй вопрос.
А вот, вопрос-то в чем?
Вот третий вопрос у меня.
Нет.
Второй-то... Один из учеников Христа спросил... Где у тебя, говорит, дом? А он ученик спрашивал, можно Господь с тобой, я за тебя буду с вами вместе ходить? А он сказал, лисицы тоже имеют норы. Это третий вопрос.
Нет, Господь-то сказал. А в чем состоит ваш вопрос?
Объясните, вот лисицы тоже имеют норы.
Да. А и вот, птицы небесные гнезда. И птицы небесные. И вам это просто непонятное выражение, да?
Да. Четвертый вопрос.
Не, хватит. Потом в другой раз. А то очень получается долго. Значит, по поводу лисиц и нор, и птичьих гнезд. Господь подчеркивает такую вещь, что... Каждый даже зверек и птица имеет свою нору. А тот, кто хочет быть учеником Христовым, он обрекает себя на очень трудную жизнь, которая, может быть, окажется в дальнейшем связана с тем, что он потеряет очень многое. вплоть до возможности иметь свой собственный дом. Почему? Потому что как гнали Христа, так на протяжении 2000 лет гонят и Церковь Божию. И вот и Господь имел это в виду. Теперь второе. Или первое. Вот как готовиться к причастию? Да, существует древний обычай перед причастием поститься какое-то время, чтобы себя приготовить и телесно, и духовно. Даже, вот я не знаю, как в других православных странах, но у русских был такой обычай накануне причастия, ну, может быть, не в самый этот день, может быть, чуть пораньше, вот принимать баню, чтобы вот и телесно быть очищенным. Ну, конечно, прежде всего необходим молитвенный подвиг. Для этого уже довольно давно существует определенное правило молитвенное, куда входят 3 канона и последование ко святому причащению. Вот. Если человек никогда еще это правило не выполнял, то нужно начать с малого, хотя бы с молитв перед святым причащением. Потом, когда он в этом молитвенном подвиге окрепнет, добавить канон ко святому причащению и псалмы, которые предваряют. Вот. Но в некоторых более другого издания молитвослов, псалмы, 3 псалма, которые посвящаются Евхаристии, они бывают позже напечатаны. Но это не так важно. Вот. А когда уже и это научится регулярно читать, можно приступить к тому, чтобы читать и каноны. Ангелу-хранителю, Пресвятой Богородице и Господу Иисусу Христу покаянный. Вот. А если и это освоить, то можно добавлять по четвергам святителю Николаю, апостолам, среда, пятница к кресту Господню, в субботу канона умерших, и в понедельник небесным силам, и акафисты Иисусу сладчайшему, если это воскресенье совершается. Вот такая подготовка. Но самая главная подготовка ко святому причащению, Господь именно об этом говорил, на это, так сказать, делая акцент, потому что в то время, когда он произносил свои слова, вот таких правил еще церковь не создала. И поэтому он имел в виду, конечно, покаяние. Чтобы причащаться, вообще подходить к чаше, можно только в определенном состоянии души. В чем оно должно быть выражаться? Вот если этого нет, то значит человек причащается недостойно. Вот. В каком состоянии должен души быть? Ну, прежде всего, в мирном. Человек не должен находиться с кем-то в ссоре. Он не должен быть на кого-то в обиде. И на него не должен быть человек обижен чем-то, то есть нужно по возможности примириться со всеми. Бывает это невозможно, но такую попытку сделать надо. Не просто вот как у нас некоторые разворачиваются к Западу и всем делают поклон, как будто вот там перед ними виноваты. Перед ним как раз не виноват, а может быть дома человек или на лестничной клетке, перед которым виноват, и что-то ему поклоны не делает. Всегда легче там что-то формальное сделать, нежели что-то такое натуральное. Вот, потом обязательно нужно подходить со смирением. То есть, упаси Бог кого-нибудь из нас когда-нибудь посчитать, что мы действительно достойны причащения. Эту мысль не надо допускать, потому что даже если мы исполнили все, что положено, Господь сказал, вы говорите и думаете о себе, что вы рабы негодные есть, сказал Господь. Вот надо находиться в таком устроении. Не в горделивом, спесивом, когда человек оправдывает себя, защищает, хвалится, но наоборот, в состоянии смирения. И обязательно условие покаяния. Поэтому даже если человек вот был 2 часа назад или час на исповеди, все равно священник читает покаянную молитву перед святым причащением для всех, чтобы еще раз напомнить о покаянии. Для того, чтобы человек всегда приступал с молитвой Богу о том, чтобы Господь помог ему исправиться и в сознании собственных грехов. То есть вот обязательно надо душу понуждать к тому, чтобы она над этим задумывалась. Вот в противном случае это, конечно, никак будет уже причастие недостойно. Вот, особенно если человек там какую-то обиду на кого-то имеет, зло, вот, или он находится в гневном, раздраженном состоянии, недовольство какое-то. Вот как это бывает, люди, просто проталкиваясь там, сетуя на тесноту, двигаются к чаше. Интересно, что они надеются получить от этого причастия, кроме внезапной болезни или смерти. Вот. Хотя за пользу получить, тогда надо смиренно, кротко, вот, не лезть, слушать, что, к чему призывает священнослужитель, а не делать наоборот. Вот. И так далее. Тогда будет реальный результат. У вас еще был какой-то вопрос, но я что-то его забыл там посерединке. Вот, поэтому, если вы задали 4 вопроса, я уж подавно бы забыл. Поэтому, Михаил, прошу вас прощения, когда дозвонитесь в какой в другой день, я отвечу, а сейчас я забыл. Если в течение передачи вдруг у меня всплывет в памяти, а тут у меня карандашка под рукой не оказалась, поэтому я не успел записать, то я вам отвечу. А сейчас у нас другой звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Елену.
Бог благословит.
У меня такая ситуация возникла. Возникло недопонимание с моим духовником. Значит, причем попытки как-то прояснить ни к чему не привели. В итоге какой-то такой вот... Так оно и сохранилось. То есть, видимо, мой духовник считает, что я не радею об исполнении того, что должна исполнить. А я искренне не понимаю, что как мне это сделать. И вот из-за этого... У меня просто сильно уже уныние, какое-то отчаяние от бессилия, от собственной глупости какой-то пошло. И я в какую-то тупиковую ситуацию попала. Вот у меня 2 как бы под вопроса. Как вообще разрешима вот такая ситуация, если возникло вот это недопонимание? И второе, вот что мне делать, как вот мне от моего состояния избавиться и правильно разрешить его?
Ну, от состояния души может избавить нас только благодать Божия. Поэтому, если мы будем призывать имя Господне и просить святых, вот тех, кому мы обычно молимся, то, конечно, Господь по их молитвам умерит вашу душу и подскажет вам путь. Ну, а чисто технически, ну, можно кратко в письменном виде попросить. Вот, а может быть, бывает такое, ну, не только бывает, а очень часто. Ну, священник там, или учитель, или начальник на работе, ну, что-то говорит другому человеку, а тот не хочет это даже или не может это вообще услышать. И тогда он как бы делает такую паузу для того, чтобы ну, не тратить попусту время и силы. Может быть, то мнимое недоумение, которое вам кажется возникло, оно такое несуществующее. Я вот тоже, как служащий на приходе, постоянно сталкиваюсь с такими вещами. Там, иногда бывают интересные просто вещи. Вдруг человек, так сказать, исчезает, потом через год появляется, оказывается, он обиделся. А я, собственно, даже не знаю, на что и когда, потому что я вроде ничего никак не хотел обидеть, и никаких конфликтов вроде не было. А этому что-то подумалось, потому что я был занят своими мыслями, прошел мимо, не поздоровался. А человек думает, что вот это я что-то такое, какое-то зло имею. Ведь, и, ну, в общем, какая-то такая ерунда. Вот. Или там, например, в храме там 1500 человек, и вот из них там 40 хотят получить благословение. А у меня там какая-то срочная встреча. Бежишь и кого-то пропустил. Ну и вот, и тоже человек может, так сказать, в какое-то прийти такое недоумение. Но если человек такую простую вещь не понимает, ну что тут объяснять? Вот, особенно. Поэтому, ну, ведь взрослые люди, и поэтому разные бывают недоумения. Ну вот, как разрешить? Ну, можно, конечно, это попытаться выяснить. Но, с другой стороны, есть такие люди, которые готовы выяснять отношения ежедневно по 3 раза. Им дать такую возможность, так они будут подолгу, так очень внимательно, а результат нулевый, потому что это никакого имеет отношения ни к духовной жизни, вообще ни к чему. Просто человек, как всякий человек, нуждается в общении. Ну, хочет пообщаться. Вот. И, так сказать, вот под любым предлогом он стремится вот это общение получить. Вот. И тогда в таком случае тоже могут всякие якобы опять недоумения, хотя тут все ясно. Но у нас любой священник, даже, ну, может, возьмем такого, на взгляд, самого ленивого, и то все перегружены. Потому что, ну, представьте себе, у нас сейчас население страны такое же, как вот было в начале 20 века при императоре Николае Александровиче. Но тогда было священничество 150 тысяч человек, а сейчас только 20. Представляете, нагрузочка. Вот. И что? И тогда вообще люди и не причащались раз в году. Там и не надо было такое море людей исповедовать. Ну и вообще совершенно была другая, спокойная жизнь, ни о чем таком плохом не думали, люди были так с детства как-то к церкви приобщены в основном, вот, кроме, так сказать, людей интеллигентных. Но они очень умные там. И то из них, вот, ну, кто уж совсем поумнее, те как-то к Богу приходили все-таки. Вот. Но это их было немного таких. Вот. А так нагрузка была много меньше, чем теперь. Вот, да. Поэтому это естественно, понимаете, поэтому каждый священник, он должен как-то выбирать, вот, выяснять какие-то отношения бесконечно, или же делом заниматься, потому что вот если следовать тому, что давать каждому то, что он просит, я это пытался им, вот, про одного известного такого священника, очень, ну, такого, можно сказать, знаменитого в Москве, я знаю такой случай, вот он попытался так это сделать, ну и что? И там 6 человек, там, или 8, как бы полностью им завладели, и, так сказать, и уже для других не осталось вообще никакого места, потому что ведь каждый человек, который подходит к батюшке, в эту секунду он тут же забывает вообще обо всех. Кто сзади стоит, кому, может быть, тоже надо, кто плохо себя чувствует, кто старше, что там есть нетерпеливые дети, что кто-то далеко живет. Ему ничего, вот он будет что-то объяснять то, что можно сказать в 2 словах. Потом вот ни один человек даже в эфире не может просто задать вопрос. Вот до этого, например, Михаил. Он цитирует мне Священное Писание, причем те места, которые я наизусть знаю. Зачем это нужно? Я его спрашиваю, Михаила, ну вы задайте сам вопрос. Он так вопрос самого и не задал. Он просто процитировал Писание, и все. Вот. Ну, я, так сказать, догадался, что он вроде не понимает этих слов и так далее. Поэтому вот выбор стоит в 80 человек. И как сделать, чтобы, так сказать, и волки сыты были, и овцы целы. Это очень все трудно, непросто, возможно, ошибки, надо очень много терпения, понимаете? Как у врача. Вот хочешь вылечиться, вот сиди, вот терпи, вот, так сказать, прием окончился, значит, в другой раз, вот, и так далее, и так далее. Вот как люди там справки всякие собирают, чтобы льготу на 5 рублей получить. Вот так же и здесь. Вот, а мы так претендуем вот полностью на человека. Тоже так бывает. Поэтому найти способ можно. Можно вот там через кого-то действовать. И попробовать в письменном виде. Вот. И так далее. Может, вас батюшка, так сказать, смиряет. Хочет, чтобы вы сами что-то поняли. Тоже взять, поразмыслить. Какие-то вот такое упражнение дает на терпение, как бы. Вот. Может быть, пауза нужна, чтобы он от вас отдохнул немножко. Тоже хорошо, и вам полезно. Унывать-то тут от чего? Христос всегда тот же. Вот. А ну, не дай бог, батюшка там заболеет, вот, или переведут на другой приход. Что ж теперь, в унынии пребывать? Церковь-то не кончилась. Все-таки, какой бы прекрасный батюшка ни был, оно ведь на нем не может сойтись свет клином. Что это такое? Люди должны иногда и переживать смерть близких, но что ж бывает? Тут же не смерть, ничего. Подумаешь, некоторая пауза такая в отношениях, в которых всегда, к сожалению, слишком много душевного. Надо себя помнить, что батюшка – это не подружка тебе, с которой вот надо, там какие-то могут быть обиды и так далее. Это у него такое служение, причем для всех. Он не может кому-то одному принадлежать. Это было смешно, это какая-нибудь деревня, где 5 прихожан, но вот он им полностью принадлежит, и так готовы они там вместе. А если прихожан там 500, 700, 900, то уже, конечно, каждому только по чуть-чуть. Потому что у батюшки еще матушка, детки, надо их воспитывать, образовать, надо там что-то покупать, что-то хозяйство. А если еще храм разрушен, так он должен быть еще и прорабом, должен быть еще и финансистом, ну и так далее, и так далее. Поэтому у него тоже много проблем. И каждый прихожанин должен в это тоже, ну, если не вникать, ну, хотя бы чуть-чуть посочувствовать, понимаете? А у батюшки все требуют сочувствия. А у него сердечко у батюшки точно такого же размера, как у вас. И понятно, что это все совершенно непросто. Не каждый батюшка имеет такую благодать Божию в такой полноте, и сердце настолько исполнено любовью, что прям может охватить там тысячи людей. Это невозможно. Вот да, к любому старцу, святому, прославленной уже церкви, бывали очередь, люди ждали неделями, вот ждут, не принимают, некоторые так и уезжали, не потому что нет любви, а потому что он уже старенький, больной и там, и так далее, и так далее. Поэтому вот, постарайтесь не обижаться и уж совсем не унывать, потому что это грех. Помоги вам, Господи. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию Татьяну. После причастия можно подходить к иконам, приложиться? И второй вопрос. Вот у меня внучка тяжело переносит на тощах. Можно утром перед причастием чай с сухариком там, с хлебушком?
А сколько дочке лет?
Внучке? 7.
Нет, 7 надо уже натощак. Вот. Так лет до 3, ну, еще можно. Но и то это надо делать, ну, как бы пораньше, чтобы была, так сказать, пауза. Вот. До 3 лет, это уж ребеночек еще совсем неразумно, может из-за этого капризничать. А уж после 3 можно и полностью натощак. Поэтому ничего. Вот раз она увидит, что все причаются, она нет другой, ну, ты же водички попила. Так что вот придется себе подождать. Потом ей захочется, она уже научит терпеть. И вот это очень важно, что она научит терпеть. Не надо детям в этом, так сказать, потрафлять, потакать. Наоборот, надо укреплять. Да, голубушка, сегодня пятница, сегодня мороженое не едим. Знаешь, как это вообще полезно для ребенка? Потому что для ребенка полезно научиться воздержанию, научиться уметь отказывать себе вот в желании. Научиться терпению, потому что жизнь – это сплошное терпение. Вот, поэтому это очень важно. Вот я вам так советую. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка, рабу Божью Ольгу.
Бог вас благословит.
Батюшка, у меня, значит, тут вот такие два вопроса. Я часто ваши слушала проповеди по планированию семьи. А недавно вот с ужасом узнала, что вот моя сестра, она живет на Западе сама, занимается этой разработкой этой проблемы, системы. Ну, как вот мне помочь ей, уберечь ее, если она ко мне не очень так прислушивается и как-то уже влилась в западный образ жизни, я так волнуюсь за нее. И вот она еще не крещенная, я вот все, ну, пытаюсь ей объяснить как-то, но она все не принимает этого, нужно ли мне ей навязывать, убеждать ее. И вот второй вопрос, что делать, если продолжает мучить совесть за уже исповеданные грехи, и остается такое состояние тоски, печали, как вот мне с этим состоянием бороться?
Ну, по поводу сестры, конечно, нет пророка в чести в отечестве своем. Поэтому от вас она как бы ничего не примет. Но можно ей посылать вот книжечки всякие вот на эту тему, где высказывается православный взгляд на эти вещи. Вы можете обратиться в православный медико-просветительный центр «Жизнь», где можете получить на эту тему любую брошюру. Он находится при Благовещенском храме, Красноармейской улице, дом 2. Вот. По поводу состояния. Мне вот так вот удалось, я такой же вопрос задал ныне покойному уже одному замечательному такому старцу, отцу Тихону Пелеху. Вот, вот как бывает, я был молодой священник, у меня тоже было всяческих таких вопросов. Он сказал, что надо говорить людям о том, что вот эта память о грехах, которая, ну, является как бы шрамами, оставшись на душе, потому что, ну, что-то, царапина, она без следа проходит, а если сильное ранение, то шрам на всю жизнь. Что это есть епитимия за этот грех, чтобы человек как бы не забывался. Потому что иногда человек, будучи очень грешным, он начинает какие-то права качать, забыв, что он и это совершил, начинает превозноситься. И тут Господь ему напоминает из его прошлой жизни: «Слушай, что-то ты уж больно, так сказать, раскудахтался, а ты кто? Ты что, забыл, из чего ты вылез? По милости Божией». И сразу притихнет, присмиреет, что весьма полезно. Перестает учить, перестает превозноситься, перестает осуждать, что тоже очень важно для духовной жизни. Вот, вспомнит, что он грешник, и ему, так сказать, полегчает. Вот, поэтому это, в общем, такая важная духовная терапия, которую попускает нам Господь. А уж что тут унывать-то? Слава Богу, из этой грязи вылезли на свет Божий, этому радоваться надо. Но забывать это плохо, это совсем не нужно. Некоторые говорят, знаете, вот, даже вот по поводу забывать, придет какая-нибудь раба Божия, говорит, вот у меня муж 3 года назад уж умер, а я все забыть не могу. Я говорю, как же мужа забыть? Ты вообще в своем уме? Зачем же забывать-то? Ты помни и молись, и терпи, и вспоминай все доброе, и приводи в молитве Господу на память все его добрые дела, чтобы он помиловал. Как же можно забывать? Вот. Тем более свои грехи не надо забывать. Они нас смиряют, эти воспоминания. И нам нужно это, их терпеть смиренно и себя укорять. Вот. Тогда на душе у нас будет покой, у нас будет смирение, терпение. Вот, и мы никого не будем осуждать. Помоги, Господи. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником. У меня вопрос по поводу формальной исповеди. Вот у митрополита Иннокентия Московского и Коломенского сказано: «От живого дерева, сколько ни отсекай ветви, оно от этого не умрет, но опять даст новые ветви. А чтобы истребить его совсем, надо бы вырвать вон из земли самые его коренья. Точно так не истребить греха из сердца человека отсечением или оставлением каких-либо одних пороков или привычек. И потому, кто хочет истребить грех из сердца, тому надо бы вырвать самый корень греха. А корень греха глубоко находится в сердце человека и крепко прирос к нему. И потому вырвать его без боли никак невозможно. Вот если исповедь как бы очищает рану, а причастие является лекарством на очищенную рану, то почему так легкомысленно допускать причастие у людей? Ведь сказано: святая святым.
Дело в том, что каждый крещенный человек, как, может быть, не покажется вам это дико, он является святым. Просто в таком, ну, самом общем плане. Не в том плане, что вот он прославлен церковью, его жизнь останется пример, ему молятся как за ходатая. Нет, а то, что он этим самым через крещение вошел в церковь, которая есть, помимо того, что тело Христово, это еще собрание святых. Пусть вошел самым последним, самым грязным. Пусть вот дальше там вот, прихожие не пускают. Но, тем не менее, вот он уже здесь. Раз он здесь, лучи света божественного уже касаются его. Даже если человек просто вот не входит в храм, а вне стоит, с таким желанием, с сочувствием тому, что там происходит и что оттуда изливается, то уже он тем самым приобщается. Ну, конечно, не в той полноте, как приобщались вот святые на молитве и так далее. Вот. Поэтому каждый грешный человек, если он приобщен к церкви, с этого момента в нем загорается вот такое маленькое пламешко Духа Божия, которое совершенно неизгладимо. Поэтому и человека второй раз и не крестит, вот, а через покаяние принимают от падшего. Именно в силу этого, что вот сохраняется то, что дано им при святом крещении. В этом смысле. Поэтому, когда говорят «святая святым», имеется в виду, что причащаться может только крещенный. Теперь второе. Век от века покаянная дисциплина, она менялась. Ну, например, вот пришедший воин с войны, там, до 17 века, если я не ошибаюсь, ну, до 17 века точно, а позже, ну, просто не знаю точно границу, но до 17 века точно, он нес епитимью. Год он не причащался, потому что, защищая свое отечество, совершая, можно сказать, подвиг, потому что на войну идут душу свою, за дороги своя, он невольно убивал людей. Хотя, может быть, эти люди, допустим, как турки, совсем не человеческий-то облик потеряли. Они хуже тигров. Но, тем не менее, все равно даже вот эти, в этих зверях сохраняется образ Божий. Вот, и поэтому он так унес епитимию. Или, допустим, человеку, овдовевший, решил жениться. Он еще молод, хочет жениться второй раз. Его отлучали от причастия на год. Хотя в Писании сказано, что есть такое благословение жениться второй раз. И даже в отдельных случаях третий, если не старше 50 лет, то тогда все равно давали такую епитимию. Год не причащаться, потому что ты согрешаешь перед мертвой женой, которая отошла уже ко Господу. Вот, что, да, церковь учитывает немощь, но вот, но сейчас это совершенно не используется, и такие вопросы не спрашивают, и даже разведенных венчают, что вообще разводиться Господь не благословил, кроме некоторых, так сказать, причин. Вот, но, тем не менее, жизнь такова. Вот, поэтому Господь спасение вручил церкви, которая состоит из людей. Вот, и Господь принял на себя человеческую плоть, он стал человеком. Тем самым оказался человеку, ну, не только близко, приблизил к нему, преклонив небеса, но и сроднился с человеком. То есть вот соединил божество и человечество в себе самом. Вот в этом самом воплощении, боговоплощении, он как бы смешался с человеческим естеством. Будучи трансцендентным богом, вот он так вот принял на себя тварную плоть. Вот такая милость к человеку. Разве этим он не осветил человека? Конечно, осветил. Вот. И, конечно, он хочет всех приобщить себе, чтобы люди пришли к познанию истины. Поэтому он вручил людям апостолам. Вот, и сказал, именно что вы свяжете на земле, то связано на небесе. Поэтому каждый священник, руководствуясь своей пасторской совестью, опытом, некоторыми книжками, которые он прочел, он сам думает и решает, что ему и как делать. Вот, а Господь уже это принимает, то, что ради него люди делали. Вот. А что нам? Жалко, что ли, к кто-то причащается, ведь это же не наша чаша, а чаша Христова. Она никому так не принадлежит. Поэтому всегда священник должен рассуждать, что вот что полезнее для человека, причаститься или его полезнее сказать, знаешь, голубчик, тебе это будет не на пользу. Вот. И он решает сам, вот, глядя на человека, вот, ну, как врач. Вот, вот заболевание, вот такое. Можно оставить как есть, а можно сделать операцию. Врач прикидывает. Вот если ничего не делать, сколько он проживет? Ну, так из моего опыта месяца 3. А если сделать операцию? А если сделать операцию, вряд ли он вообще ее переживет. Саму операцию. Он не встанет с операционного стола. Тогда он говорит, нет, давайте не будем. Пусть идет как есть. По крайней мере, дольше проживешь. Потому что цель врача – это все-таки продлить человеку жизнь. Собственно, для этого медицина существует. Облегчает страдания, с одной стороны, с другой стороны, продлевает жизнь. Вот такой выход. А некоторые там больные, во что бы ни стало, настаивают. Вот вы меня прооперируете. Ну, прооперируют, потом, так сказать, в морг. Вот. И больные там, то есть эти самые родственники там возмущаются. Зачем вы там это сделали? Ну, вот, и так далее, и так далее. Поэтому это вопрос такой очень тонкий. И это, конечно, уже не наше ума. Вот, кто там чего, кого как причащает, потому что иначе мы уподобляемся старшему брату из притчи о блудном сыне, который тоже позавидовал. Чего это неизвестно где ходил, а тут для него пир устроили, мы тут все читаем, посты соблюдаем, на всеночные ходим, а этот пришел к Херувимской, поисповедовался, идет к чаше, так сказать. И одет он там несоответствующий. Ну, а кто ты, судящий чужого раба, говорит Господь? Он перед своим Господом стоит или падает. Может, это великий угодник Божий будет на следующей неделе. Или уже сейчас. Может быть, он несет такой подвиг, про которым вообще людям неведомо. Вот, на вид человек и неказист, и глуховат, и, там, и так далее, и так далее. А может, он такую скорбь несет, которая вообще ему вменяется в праведность. Мы же этого не знаем. Вот, поэтому, так вот, со стороны глядя, это очень рискованно так вот заявлять. Поэтому лучше не надо. Вот какие-то действия, направленные на то, что вот причащают человека, как-то осуждать, это очень... опасно, рискованно. Сохрани вас, Господи. Алло, добрый вечер.
А, добрый вечер. Вот у меня такой вопрос, батюшка. Я как-то заметила по своему опыту, что когда во время чтения Священного Писания какие-то отдельные слова западают в душу, и потом они на мне как-то проявляются. То есть, и вот, допустим, «Святая святым», опять-таки, тоже после этого мне очень захотелось стать верующей. Или «Не пей вина, в нем блуд». И это было много лет назад, но настолько запало мне в душу, что я... Ну, раньше была не пьющая вообще, а после этого, ну, как-то много лет прошло, и я к страсти вот этой очень пристрастилась. И вот сейчас у меня тоже такое запало.
А вы можете задать вопрос?
Да, конкретный могу. Вот.
Нет, может быть, не конкретный, но вопрос.
Не вливают вина в мехи ветхие, нового мела в мехи ветхие. Вот тоже я вот это, что это обозначает?
Что это обозначает? Это означает, новое молодое вино означает то учение, которое принес Христос Спаситель. Это, конечно, такое выражение многозначное. Во-первых, оно сообщает нам, ну, о некоторой бесполезности убеждать людей, которые замотарели в Ветхом Завете. Можно это шире рассматривать. Это речь идет о том, кто люди, которые живут, ну, в грехах. И поэтому, если мы будем их как-то вот, ну, принуждать, что ли, к духовной жизни, и вот как-то стараться их переубедить, то получится, что мы мечем бисер перед свиньями. Вот, потому что человек еще ветхий, а мы хотим влить новое вино. Вот. Потом по поводу того, что Слово Божие проникает в человеке, но Слово Божие же меч, поэтому он, Слово Божие может проникнуть вот до внутренних составов естества человека, прям минуя тело и душу, прям в дух войти и быть для человека вот таким путеводной звездой. И мы из житий святых очень много таких случаев знаем, когда человек случайно заходит в храм, слышит Слово Божие, одну-две фразы, и пошел. Вот, и это перевернуло всю его жизнь, и, в общем, как-то так запало в душу, что это Слово Господне. Поэтому тут нет ничего удивительного. Это, конечно, всегда чудо, и переживается нами как чудо, вот, но, тем не менее, это, ну, постоянный факт, и каждый христианин с этим сталкивался, и вообще неоднократно. Я, например, сколько уж, я не знаю, не одно десятилетие читаю Евангелие. Но каждый раз, когда я открываю Новый Завет, я всегда нахожу в нем то, чего я не видел раньше. Там, в прошлом году, там, месяц назад. Каждый раз, понимаете, на протяжении десятилетий. Сколько там неисчерпаемый кладезь. А ведь до этого еще сколько написано, кое-что я даже из этого прочитал. И все равно, все время находится что-то новое, важное, потому что и жизнь меняется, и это по-разному прилагается, вот, и так далее. Поэтому это, конечно, процесс такой духовно-естественный. Помоги, Господи. Алло, добрый вечер.
Алло. Меня слышите, хорошо?
Угу.
У меня вопрос по поводу святителя Иоанна Златоуста. Святитель Иоанн Златоуст говорит, скажи мне, уже ли вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда как у них оскудело и погибла благодать рукоположения. А сейчас сплошь и рядом слышно, что благодать рукоположения не оскудевает и не погибает. Как совместить?
Это какой том-то?
11-й.
А страница?
Не помню.
Жалко, я бы записал, посмотрел, в каком там контексте. Вот, во-первых, это, так сказать, оскуделом, это можно так выразиться. Я постараюсь пояснить, как я понимаю это выражение. Вот сейчас мне припоминается один случай вот с одним русским священником, который жил в 17 веке, и от него осталась такая рукописная книга. Она, к сожалению, не издана, но замечательная такая рукопись. Дело в том, что вот в 17 веке раньше вообще священники русские, как правило, они проповеди не говорили. Они читали вот в определенных местах богослужения либо пролог, либо толковые Евангелия, в котором, кстати, очень много из Златоуста. Вот, либо патерики, либо вот там постом лестницу Ефрема Сирина, Федора Студита, как по уставу полагалось. Вот, и этим ограничивались. И это считалось, ну, собственно, это и есть, потому что, ну, лучше, чем там сказано, лучше, чем у Златоуст, невозможно. Язык был ближе тогда к разговорному, теперешнему. Вот. Но постепенно, когда, особенно с возникновением русского литературного языка, как бы отдельного такого секулярного от церкви, даже шрифт стал другой, то вот стал отделяться, и это стало уже труднее. И понадобилась такая, возникла, лучше сказать, необходимость в проповеди. И вот этот священник, никогда не говорящий проповедь, решил молиться Богу и пробовать. И постепенно развил себе дар, вот, и очень это нашло большой отклик в душах его прихожан. Хотя это было дело совершенно такое незнакомое и революционное, и, может, кому-то даже и не нравилось, вот, и так далее. Чего это он от себятину там говорит? Вот. Но он так как уже не первый год читал все, что необходимо, поэтому невольно получил замечательное церковное такое богословское образование, читая вот эти замечательные книги. Вот, такая есть рукопись. Поэтому, когда Иоанн Златоуст говорит об оскудении благодати, речь идет не о том, что благодать священства как таковая, она может оскудеть. Вот как благодать крещения. Человек может, ну, в любые грехи впасть, отпасть от церкви и, в общем, творить всякие мерзости перед Богом. Но благодать крещения, она его не покинет. И он всегда может покаяться и всегда может начать жизнь сначала. То есть у него есть такая возможность. Поэтому оскудение благодати, это речь идет не о том, что оскудел как бы внутри, а оскудение в том, что проявляется. Потому что если христианин не родит о своем даре, благодати Божией, которую дана в крещении и таинстве миропомазания, то эта благодать оскудевает. То есть вот у нас почти сейчас все население уж крещенное, но что-то такого особо христианского поведения вообще-то незаметно. И просто это удивительно. Как, конечно, следы того, что наш народ был некогда христианским, есть. Но, тем не менее, вот это прям наблюдаем. Так же и в священнике. Священнику даются дары вот, в хиротонии на управление церковь, на учение вот, и на совершение таинств. Но если он не родит об этом, то жизнь его постепенно становится такой вполне как-то светской, и ничем не отличается, а служба какой-то такой паденной обязанностью, довольно такой скучной и так далее. Но он в любой момент может как-то опомниться, может возгореться духом, покаяться, конечно, и начать сначала. То есть возгревать в себе вот эти дары, как бы с любого момента. И они опять, когда будут востребованы, Господь и даст. Это вот как и мышцы. Если вот рукой не шевелить совершенно, она, рука атрофируется, все мышцы. А когда нам понадобится, вот мы начнем ей действовать, то опять все восстановится. Имеется в виду здесь именно вот это, а не то, что вот благодать, ну, как бы сама по себе оскудела. Нет, потому что благодать Божия, она связана и с человеческим деланием. Чем больше человек приходит в состояние смирения, чем больше его подвиг христианский, тем больше благодать Божия, потому что Богу угодно, чтобы спасение было через людей. Поэтому, если человек много трудится для Господа, то Господь его силы удваивает, утраивает, учетверяет. Вот у некоторых святых, взять хотя бы Василия Великого, который крестился в 30 лет, а умер, ему еще не было 50. Понимаете, вот за этот краткий период он столько сделал, что если бы сделал 10 человек, то их бы всех причислили к лику святых. Понимаете? А он один. Вот что значит, он возгрел вот этот дар благодати Божией. Поэтому это имелось в виду. Алло, добрый Алло. Вечер.
Алло.
Да, слушаю.
Батюшка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мой сын, например, вот он иногда ходит в храм, вот он, допустим, какую-то литературу прочитал и поисповедовался, но при этом он не постится 3 дня. Вот является ли это грехом?
Дело вот в чем. Это вопрос такой, ну, сложный, потому что вот 3 дня перед причастием поститься, это мера такая не строгая. Это не на все времена. Понимаете? Вот могу спокойно и с уверенностью сказать, что не все апостолы 3 дня постились перед причастием. Понимаете? А мы же не апостолы. Мы еще более больные и худшие грешники и так далее. Потом бывает так, что человек, тем более ребенок, он же по уставу церкви полагается для детей вообще пост ослаблять. Вот. Есть такое правило духовное, заповедано святыми отцами, что всегда лучше немножко недопоститься, чем перепоститься. Поэтому должна быть вот такая мера, которая человеку доступна. И даже чуть меньше этой меры. Вот великим постом можно, как бы, попытая себя, попробовать эту меру там увеличить. А в противном случае можно повредить здоровью, можно повредить уму и так далее. Поэтому грех – это не грех. Если он может поститься без всякого ущерба и вообще, так сказать, просто делал поление, это грех. Если он делает это, потому что он только как начинающий христианин, и только начинает приобщаться к церкви, и сам немощен духовно, то это вообще не грех. Поэтому что ж тут? Тут надо, собственно, рассуждать. Это так нельзя определенно сказать. Вот. А очень некоторые батюшки, так сказать, говорят, что вот, там, столько вот ты не попостился, а тогда я тебя причить не буду. А так, конечно, не вслух, но мысленно можно спросить, ну, а ты сколько постился перед воскресеньем? Ну, пятницу постился, надеюсь, ну, а субботу ты постился? А четверг? А что ж тогда? Значит, тебе можно, а мне нельзя. Хорошо, но ты батюшка? Батюшка. А я кто? Я мирянин. Ты кто выше, офицер или солдат? Кто должен показывать пример? Батюшка? Ну, тогда батюшка должен поститься вообще с утра до вечера и каждую неделю, если он постоянно служит, и некоторые так и делают, ну, уж очень некоторые, а все-то нет. А как батюшка может учить тому, чего не делает сам? Интересно, что это такое за новое учение? Или что батюшки, это какая-то особая каста, что ли, привилегированная, и можно делать то, что нельзя делать мирянам, что ли? Да нет, у нас молитвенные правила одинаковые, и вообще, а батюшка во всем должен пример, он должен на полшага хотя бы свою паству опережать. Тогда вообще о чем речь? Ну вот, так что это вопрос. Батюшке, значит, не грех, а ребенку грех. Интересно. Вот, это совсем неправильно. И несправедливо. А в церкви все должно быть справедливо. Потому что это богочеловеческий организм. Поэтому вот всякий такой ригоризм, он неуместен. Нужно смотреть прежде всего на пользу духовную. То есть, прежде всего, мотив. Мотив. Если человек... Вот одно и то же действие, оно может быть и греховным, так сказать, и нет. Ну, простой пример. Вот я взял молоток и стукнул. Если я стукнул по гвоздю, все нормально. А если стукнул соседу по голове, это грех. Понимаете? А действие одно и то же. Но зависит от того, почему стукнул... Уже так же и с постом. Каждый раз надо рассуждать, а вообще в чем тут дело, что за этим стоит. Алло, добрый вечер, слушай нас.
Добрый вечер, батюшка. Раб Божий Аркадий звонит. Я хотел, чтобы, если возможно, объясните, пожалуйста, что означает смысл слов, сказанных Господом ученику, когда он ответил... оставь мертвым погребать своих мертвецов. Спаси, Господи.
И вам спасибо. Это очень такие замечательные слова. И тоже было время там, довольно много лет назад, когда я тоже над этим как-то размышлял. И таких, на первый взгляд, странных слов у Господа много. Например, аще кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, не может быть моим учеником. Тоже вот, ну как, отец умер, ну что ж, не хоронить, что ли? О чем тут речь? Речь идет вот о чем, что когда Господь призывает, то нужно оставить все. И вот Евангелие требует от нас, ну, такого... максимальной жертвенности. Ну, не призывает к тому, чтобы все усопшие там без погребения оставались. Нет, речь совершенно не... Это есть, опять же, некий такой сильный образ. Вот как мы вот поминали ныне лисы имеют норы, птицы небесные гнезда. Речь идет не об этом. А сын человеческий не имеет где главу преклонить. Вот. И речь идет, конечно, не о птицах и не о лисах. Так же и здесь. Если ты хочешь моим учеником быть, а мы сейчас вот идем туда-то, мы оставили все. Вот мои соратники, ученики, вот апостолы, рыбаки, они вот сетки оставили. Там Петр женатый, он жену оставил. Вот они идут и совершают свое служение. И если ты вот хочешь с нами, вот ты должен тоже оставить. Потому что, ну, похоронят. Так не бывает, чтобы оставили человека без похорон. Как-то это все устроится. Вот сумеешь ли ты преодолеть? Что про тебя люди скажут? Как они тебя осудят? Потому что если ты хочешь быть моим учеником, ты не будешь понят людьми. На тебя все будут показывать пальцем, ты будешь для всех как дурачок. Вот, потому что у всех совершенно другая жизнь. Главное же деньги. Вот, и так далее. Вот к чему человек стремится. И это и тогда, и сейчас. Вот, поэтому надо жертвовать, и приходится идти против общественного мнения очень часто. Поэтому вот речь идет, конечно, вот об этом. Такой в этом глубокий смысл. Ну вот, наша передача незаметно подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания.
Вы слушали программу из архива «Радио Радонеж». На вопросы радиослушателей отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Oh.